Российские чиновники прощаются с мечтой о Лондонграде.
Это дело может настичь фигурантов через много-много лет. И это серьезно. Конфликт перейдет в такую затяжную фазу.
Бориса Березовского собирались застрелить в гостинице «Хилтон».
Приедет человек из Москвы, который попросит встречи со мной, и который при встрече просто меня убьет.
Александр Донской. Портрет мэра-диссидента.
Какой закон нарушен мною, если я открыто заявил, что намерен участвовать в президентских выборах? Что я сделал противозаконного, если решил привлечь внимание властей к тому, в каких условиях живут простые люди?
Гарри Поттер появляется в 7-й и последний раз.
То, что такая популярность, это, в принципе, свидетельствует о том, что вообще население земного шара на самом деле очень здоровое психически.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе было объявлено решение Великобритании выслать 4 российских дипломатов в ответ на отказ Москвы выдать Андрея Лугового, обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко. Несколько дней спустя зеркально ответила Москва. Financial Times отмечает, что по прошествии 3 дней закрытых обсуждений в Кремле Владимир Путин решил не раскручивать конфликт. Вместо этого было решено ответить зеркальным отражением шагов, сделанных Дэвидом Миллибендом. Москву покинуть 4 британских дипломата. По мнению аналитиков, слова Владимира Путина, назвавшего осложнение российско-британских отношений мини-кризисом, свидетельствуют о том, что Москва стремится не обострять противостояние. Министр иностранных дел Великобритании Миллибенд осудил высылку британских дипломатов, назвав ее абсолютно неправомерной. «Главная вина за ухудшение отношений между Востоком и Западом лежит на России», констатирует Financial Times. При президенте Путине у Кремля формируется все более воинственное отношение к остальному миру. Он запугивает своих соседей, особенно в сфере поставок энергоносителей, а кроме того, оказывает сильнейшее давление на политических оппонентов как внутри страны, так и за границей. Той же точки зрения придерживается и живущий в Великобритании политик и правозащитник Владимир Буковский, один из возможных кандидатов в президенты России от демократических сил.
Собственно говоря, мы все ждали политического заявления, как у нас принято в парламенте, премьер-министра, сразу после окончания расследования. Очевидно, решили подождать и дождаться ответа российской стороны сначала. В принципе, это вполне в традиции здешних отношений. Произошедшее это серьезное нарушение правовых международных норм. Это, в общем-то, акт агрессии, убийство гражданина Великобритании на британской территории агентами иностранной державы. Это акт агрессии. Причем еще так получилось, что радиоактивная агрессия. Тут у нас пол Лондона позаразили. Так что ответ был неизбежен. Запад никакой войны холодной не хочет. Они настроены были исключительно миролюбиво и готовы были, в общем, очень многое проглотить и не обострять отношения. Так что это все было как в Москве. Если они будут дальше задираться, устраивать провокации против британского посольства, посла и так далее, ну, конечно, будет обострение. Я не думаю, однако, что оно будет надолго. Я думаю, что это вопрос пары лет.
Очевидно, конфликтная ситуация, возникшая из-за отказа выдать подозреваемого в убийстве, не исчерпана. Вот как будут развиваться события, по мнению главы научного совета Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.
Я не предполагаю с британской стороны отступления от необходимости расследования, судебного преследования и так далее. Я думаю, что возможны какие-то еще действия в Британии, которые можно осуществлять, даже не получив Андрея Лугового в руки британской юстиции. В юридическом плане, в судебном плане, я думаю, что будут новые и новые действия. Я думаю, что будут обнародованы какие-то новые материалы по этому делу. Я не думаю, что оно будет, когда бы то ни было, закрыто. Это дело может настичь фигурантов через много-много лет. И это серьезно. Я не думаю, что Британия выдаст ни Березовского, ни Закаева. Какие бы условия в России не существовали с точки зрения их безопасности и так далее. Конфликт перейдет в такую затяжную фазу.
Одно долгосрочное последствие ухудшения российско-британских отношений уже очевидно. По-видимому, пришел конец проходившему в Лондоне российскому экономическому форуму. Политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, считает, что российским чиновникам вообще придется проститься с Лондонградом.
Я могу отметить положительную селекцию врагов путинской России. Если раньше это была Польша, после этого была Грузия, после этого была Эстония, то есть враги шли по нисходящей, то теперь в предвыборный период мы наконец-то замахнулись на члена НАТО и на одного из учредителей ЕС.
А каковы внешние политические издержки для Москвы такого рода конфликта с Британией? Они сопоставимы с тем выигрышем, который Кремль получит на внутриполитической площадке?
Я думаю, что внешние ограничители обозначил Камынин в своем заявлении о том, что экономические взаимоотношения, торговые отношения не должны пострадать. То есть nothing personal, только бизнес.
Что касается стратегии развития отношений России и Запада, что-то может измениться или нет в ближайшее время?
В ближайшее время нет, но мы будем иметь такую холодную войну, помноженную на рост взаимных инвестиций.
Как долго?
Единственное, что, пожалуй, вскоре изменится, это мы перестанем воспринимать Лондон как Лондонград. То есть как свою загородную резиденцию. Я, например, сегодня вспоминал, что вот был в 1998 году такой прецедент, как отставка главы администрации президента Валентина Юмашева. Первое, что сделал Валентин Юмашев после того, как Ельцин подписал указ о его отставке, направился в аэропорт, сел в самолет и улетел к себе домой в Лондон. Я думаю, что с нынешними чиновниками России уже это будет невозможно.
На понижение или на повышение конфликта будут дальше играть противники?
Я думаю, что в интересах Лондона сейчас играть на повышение, попробовать интегрировать всю остальную Европу и показать, что вся Европа едина в отношении к путинской России. А путинская Россия, думаю, что в ближайший месяц попытается замять скандал. Если этот скандал замять не удастся, скажем, до октября, то это будет самый разгон избирательной кампании, тогда он тоже пойдет на обострение.
Соединенные Штаты и Франция поддержали позицию Великобритании о необходимости провести суд над Андреем Луговым в Лондоне, где было совершено преступление. Как полагает Wall Street Journal, ссора Лондона с Москвой из-за убийства Александра Литвиненко может перерасти в более широкую конфронтацию с Западом. Госсекретарь США Кондолиза Райс в четверг призвала Россию выдать Андрея Лугового, а также решительно отмела попытки Кремля изобразить дело как мелкую стычку на дипломатическом уровне. А вот что сказал министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер на пресс-конференции в Париже со своим британским коллегой Дэвидом Миллибендом.
Если британский гражданин убит на территории Великобритании, и обстоятельства его смерти вызывают сомнения, проводится расследование. Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ. Это обычная правовая практика в демократической стране.
В понедельник в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС, на котором министры иностранных дел стран Союза планируют обменяться мнениями по делу Лугового. Глава британского МИДа Дэвид Миллибенд специально попросил председательствующую в ЕС Португалию включить вопрос об отказе России выдать Великобритании Андрея Лугового в повестку дня заседания. Депутат Государственной Думы, председатель Общественного комитета России в Объединенной Европе Владимир Рожков отмечает, что даже если Евросоюз ограничится лишь заявлениями, все равно ситуация развивается в плохом направлении.
Евросоюз не будет непосредственно вмешиваться в этот конфликт. Заявление – это не действие. Евросоюз не будет вмешиваться в этот конфликт, потому что это не юрисдикция Евросоюза. В данном случае речь идет о двусторонних отношениях двух государств. Но, безусловно, общее охлаждение отношений между Россией и Великобританией будут, конечно, сказываться на двусторонних отношениях России и ЕС. В целом атмосфера ухудшается с каждым месяцем. То с Польшей конфликт, то с Эстонией конфликт, а то теперь с Великобританией конфликт. Чем с большим кругом стран Евросоюза у России конфликты, тем хуже складываются общие отношения.
Андрей Луговой тем временем находится на свободе и, как ни в чем не бывало, дает интервью. В пятницу он выступал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и говорил, что ни в чем не виновен, не хочет, чтобы его судили в третьей стране, однако готов встретиться с британскими следователями, если те посетят его в Москве. При этом Луговой заметил, что жалеет, что в 90-е годы по экономическим причинам ушел из спецслужб. «Внутри я был и остаюсь офицером». Главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов отмечает странность – в России расследуется не дело об убийстве Литвиненко, а какие-то слухи о том, что Литвиненко был британским шпионом.
Немножко странно выглядит ситуация, потому что уголовного расследования действительно в отношении смерти Литвиненко практически не проводится, потому что следственные действия должны, естественно, проводиться на той территории, где совершено было преступление. Как мы знаем, была одна командировка сотрудников Российской Генеральной прокуратуры в Великобританию, после чего мы ничего не знаем о том, что происходит дальше. Следовательно, люди туда не выезжают. Следственные действия, если проводятся, то проводятся в России. Никакого отчета об их деятельности нет, и поэтому здесь такое впечатление, что действительно ситуация заморожена. А в то же время, по странному стечению обстоятельств, все люди, которые, скажем так, засветились в деле Литвиненко, они превращаются почему-то в фигурантов, свидетелей или людей, которые просто стояли рядом, а с некими шпионскими историями, которые вот почему-то их оказалось уже несколько. И все они имеют, с одной стороны, вовлеченного Литвиненко, который выглядит в этих шпионских историях как не просто агент британской разведки, но как человек, который был не просто завербован, но и который сам вербовал агентов для шпионажа и подрывных действий на территории России.
Немецкая газета «Тагес Шпигель» иронизирует. То, что русские отказываются выдавать Лондону подозреваемого Андрея Лугового, отчетливо показывает, какое у Москвы правосознание. Ссылка на то, что российская конституция не позволяет выдавать своих граждан, звучит малоубедительно. Позволяет ли, например, российская конституция своим гражданам ликвидировать британских подданных, подмешивая им в чай полоний?
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Александр Починок. Гость программы «Лицом к лицу».
Семейная жизнь пророка Мохаммеда. Тема передачи «Мужчина и женщина».
Журнал «Русская жизнь». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В разгар дипломатического конфликта между Великобританией и Россией появились сообщения о том, что Скотланд-Ярду удалось сорвать еще одно покушение. Некий человек из Москвы, для отвода глаз приехавший в британскую столицу с ребенком, собирался в отеле «Хилтон» застрелить политэмигранта Бориса Березовского. Узнав о плане покушения, Скотланд-Ярд посоветовал Березовскому на неделю покинуть страну. В отеле «Хилтон» была организована засада, и подозреваемый был арестован и выслан из Великобритании. Эти сообщения сам Борис Березовский подтвердил в интервью корреспонденту «Свободы» Михаилу Соколову.
Борис Абрамович, вся эта история очень детективная. Вы в самом деле скрывались от наемного убийцы?
Ну, знаете, поскольку Россия превратилась в криминальную страну, то она порождает много детективных историй. И, в частности, вот, убийство Политковская разве не детективная история, а убийство Литвиненко разве не супердетективная история, которая теперь уже интересуется и Голливуд. Так что я не вижу ничего нового в том, что было сделано недавно российскими спецслужбами в Лондоне. Что касается фактов, то я могу только подтвердить, что да, действительно. Мне Скотланд-Ярд рекомендовал уехать из страны и дождаться, когда эта ситуация будет разрешена. Что, собственно, и произошло. И через неделю мне позвонили и сказали, что я могу возвращаться в страну.
Из сообщений агентств невозможно понять, что, собственно, происходило. Человек, готовивший покушение на вас, был арестован или выслан из Великобритании?
Я не имею никакой дополнительной информации по этому поводу. Мне лишь сообщили, что ситуация разряжена, человек обезврежен, и это, собственно, и позволило вернуться назад в страну.
Вы читали статьи в Sun или в Times, где говорят о том, что этот человек находился в отеле «Хилтон» в районе «Парк Лейн» и так далее?
Я читал эти статьи. То, что он находился в «Хилтон» «Парк Лейн», для меня не удивительно, потому что эта гостиница находится прямо рядом с моим офисом в 3 минутах ходьбы. 3 месяца тому назад я был предупрежден моими друзьями из Москвы о том, что на меня готовится здесь покушение в Лондоне, что покушение будет совершенно по-другому организовано, чем в случае с Литвиненко, что приедет человек из Москвы, которого я знаю, и который попросит встречи со мной, и который при встрече просто меня убьет. Не будет скрываться от полиции, а объяснит свои действия тем, что у него есть претензии по бизнесу ко мне. И в таком случае, вот то, что он имеет претензии, то, что он никуда не убегал, это дает возможность, что он будет приговорен к 20 годам тюремного заключения. Но по английским законам, если ты ведешь себя примерно, то через 10 лет тебя отпускают. Ему будут заплачены деньги, семье будут заплачены деньги, то есть он будет полностью обеспечен. Сидеть он будет не в матросской тишине, а вот здесь, в английской тюрьме. Так что есть гарантия, что его не будут ни пытать, ни убивать, будут хорошо кормить, он будет смотреть телевизор, будет заниматься спортом, обучаться. Собственно, то, что произошло вот уже недавно, полностью подтвердило то, что я знал до этого, о чем я, собственно, и информировал Скотланд-Ярд.
Придворный политолог Сергей Марков заявил, это мощная политическая кампания, в которой участвуют Березовские представители британской власти, которая призвана показать нынешнее руководство Кремля как жестоких убийц. Эта кампания ведется достаточно успешно. Российская власть не может на нее ответить, как заявил господин Марков.
Ну, вы знаете, я согласен абсолютно с господином Марковым. Это действительно мощная кампания против против преступников России, против преступной власти, которая ведется успешно прежде всего благодаря тому, что преступники открыли свое лицо, да? Помните, такой фильм был «Белое солнце пустыни»? Гюльчатай, открой личико. Вот товарищ Путин открыл свое личико, там оказалось зверье, да? Это зверье увидели здесь, на Западе, да? И поэтому реакция, соответственно, как на зверя, да? Я согласен полностью с господином Марком, компания не могла быть неуспешной, потому что это пиар, построенный на фактах, на фактах убийств, на фактах преследования инакомыслящих и так далее. И только поэтому эта пиар-компания успешна. И по той же причине абсолютно безуспешна российская пиар-компания, потому что она построена на выдумках, а не на фактах. И поэтому Россия обречена на поражение, путинская Россия обречена на поражение и в пиарочном смысле, и по существу.
На вопросы Михаила Соколова отвечал Борис Березовский. Британская полиция подтвердила факт ареста россиянина 21 июня и высылки его за пределы Англии 2 днями позже. Под предположением некоторых экспертов, высылка без предъявления обвинения объясняется тем, что у покушавшегося на жизнь Березовского мог быть статус, не позволяющий полиции задерживать его без специального ордера. Любопытно и то, что никаких протестов Москвы в связи с депортацией российского гражданина или сообщения о расследовании российскими правоохранительными органами обстоятельств готовившегося преступления не последовало. Радио «Свобода. Итоги недели». В пятницу Европейский суд по правам человека вынес первое решение по делу друга Александра Литвиненко Михаила Трипашкина. 3000 евро – такова компенсация, которую суд требует возместить заключенному за то, что условия содержания под стражей, в которых он находился, не соответствовали норме. Михаила Трипашкина обвиняют в разглашении государственной тайны. По версии обвинения, он, работая в КГБ, копировал служебные документы и незаконно хранил их у себя дома. Правозащитники считают, что Трипашкина преследовал в связи с тем, что он занимался расследованием взрывов домов в Москве и подозревал в организации этих терактов сотрудников ФСБ. Сейчас адвокат Трипашкин отбывает наказание в колонии поселения Нижнего Тагила. Страсбургскому суду еще предстоит рассмотреть жалобу на фабрикацию его дела. Говорит координатор Московского отделения движения за права человека Михаил Кригер, участник пикета в защиту Михаила Трипашкина, прошедшего в пятницу на Триумфальной площади в Москве.
Состояние здоровья у него тяжелое, у него все-таки бронхиальная астма, и с того момента, как 9 марта он был посажен в ПФРСИ, он лишился даже того минимального медицинского обслуживания, которое у него было до этого. То есть, если до 9 марта он находился на участке колонии поселения, ну там можно еще много спорить о том, насколько это был участок колонии поселения, но тем не менее он имел возможность какие-то лекарства закупать. То есть сейчас, вот буквально с 9 марта, он фактически вот до начала июля сидел в одиночке, сейчас, по-моему, даже сидит в камере на 2 человека, но тем не менее того необходимого лечения он не получает. Здоровье, соответственно, ухудшается. Давайте доживем до того времени, когда будет рассматриваться вопрос о фабрикации дела.
Еще одно дело с политической подоплекой. 17 июля в Мосгорсуде завершились прения сторон по делу бывшего начальника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Судья Петр Штундер назвал дату и время оглашения приговора – 6 августа. Мой коллега Владимир Ведрашко обратился к журналисту Вере Васильевой, следящей за развитием дела Пичугина.
Нынешний судебный процесс в Мосгорсуде по делу Алексея Пичугина повторный. 21 февраля 2007 года Верховный суд России отменил обвинительный приговор от 17 августа 2006 года, по которому Алексея Пичугина осудили на 24 года заключения в колонии строгого режима. Я попросил журналиста Веру Васильеву сравнить два процесса и дать прогноз относительно приговора, который будет оглашен 6 августа.
Решение Верховного суда оказалось весьма интересным. С одной стороны, высшая кассационная инстанция России констатировала правонарушение, допущенное Мосгорсудом в отношении Алексея Пичугина, во многом согласившись с доводами его адвокатов. В частности, с тем, что обвинительный вердикт не может строиться на умозаключениях. С тем, что суд, учитывая те или иные доказательства и отметая другие, должен обосновать, почему делает так, а не иначе. Но вместо того, чтобы оправдать Алексея Пичугина и закрыть дело за недоказанностью его вины, Верховный суд удовлетворил требования прокуроров и назначил новое разбирательство с новым составом суда. При этом указал, что при признании Пичугина виновным к нему необходимо применить более суровое наказание, чем 24 года лишения свободы. Однако на повторном процессе доказательная база государственного обвинения, вопреки решению Верховного суда, не претерпела существенных изменений. Показания дают все те же свидетели, ссылаясь на слова людей, которых уже нет в живых. То есть проверить, говорили те люди, приписываемые им слова невозможно. Несостыковых в деле очень много. Что касается председательствующего Петра Штондера, то у меня сложилось впечатление об обвинительном уклоне. Приведу один пример. В одной и той же юридической ситуации, когда на протоколе следственного действия не хватает подписи понятого, судья принимает разное решение в зависимости от того, что скажет прокурор. Такой протокол без подписи понятого вообще не может быть доказательством по делу. Однако, когда прокурор настаивал на оглашении протокола, несмотря на возражения адвокатов, судья соглашался с ним. А когда прокурор говорил, что можно не оглашать, то судья распоряжался протокол не оглашать, якобы учитывая позицию защиты. Сам Алексей Пичугин заявлял, что, по его мнению, справедливое решение в отношении него в нынешних условиях невозможно. Ход процесса, как мне кажется, указывает на его правоту. Тем не менее, очень хочется надеяться, что Алексей Пичугин все же ошибся. Подождем 6 августа и узнаем, что же решит судья.
Рассказывала журналист Вера Васильева, следящая за развитием дела Алексея Пичугина. Напомню, что это дело лишь часть большого многомерного дела ЮКОСа. Президент адвокатской палаты Генри Резник в пятницу выступил с громким заявлением о политически мотивированных уголовных делах в России. В первую очередь он говорил о деле адвоката Бориса Кузнецова, который несколько дней назад был вынужден покинуть страну. 11 июля Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство городской прокуратуры о привлечении Кузнецова к уголовной ответственности в связи с тем, что, защищая экс-сенатора от Калмыкии Левона Чехмахчана, адвокат направил в Конституционный суд информацию о несанкционированном прослушивании спецслужбами телефонных переговоров своего подзащитного, чем, по мнению прокуратуры, разгласил гостайну. Вот как охарактеризовал это дело Генри Резник.
В данном случае ФСБ представляет государство от преследования адвоката Кузнецова. То есть это мотивировано тем, чем не должны руководствоваться государственные мужи. У меня нет другого объяснения. Это просто месть адвокату, которая не вызывает удовольствия определенного. Потому что действительно Борис Аврамович, он обоснованно указывает на то, что он принимает участие в целом ряде дел и принимал и при участии, которое имеет непосредственное отношение к деятельности ФСБ. У Бориса Аврамовича Кузнецова есть все основания считать, что он подвергается политическому преследованию со стороны ФСБ за свою профессиональную деятельность.
Сам Борис Кузнецов в интервью радиостанции BBC сообщил, что располагает компроматом на сотрудников Федеральной службы безопасности. «Я должен предупредить этих ретивых ребят из ФСБ, что я вывез за границу больше 300 гигабайт информации по незаконным действиям Федеральной службы», — заявил Кузнецов. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» тысячи юных путинцев собрались на озере Селигер. Сразу после сводки новостей.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Член Совета Федерации и представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Александр Починок, гость программы «Лицом к лицу».
Семейная жизнь пророка Мохаммеда. Тема передачи «Мужчина и женщина».
Журнал «Русская жизнь». В гостях у программы читаем журналы.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске, Иркутская область. Сегодня утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. В результате их действий один человек погиб, 7 ранены. Вахе Видзижеву, видному общественному и религиозному деятелю, убитому сегодня в Ингушетии, угрожали. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. По словам прокурора республики, убийство связано с профессиональной деятельностью Видзижева. Жертвами очередного теракта в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 5 человек, свыше 10 ранены. Бомба разорвалась в автобусе. В Перудже, Италия, раскрыта террористическая ячейка. Арестованы 3 выходца из Марокко. Аресты были произведены после обыска в местной мечети, где были найдены фильмы и компьютерные материалы, которые используются как учебные пособия для террористов. Число жертв стихийного бедствия на северо-западе Пакистана превысило 80. Проливные дожди, оползни и наводнения разрушили множество домов. Десятки людей пропали без вести, более 50 ранены, сообщили местные власти. В Индии главой государства впервые стала женщина, 72-летняя Пратибха Патиль. Главу государства выбирает особая комиссия, состоящая из членов федерального и региональных парламентов. На Украине в больницы продолжают поступать пострадавшие от последствий крупной железнодорожной аварии в Львовской области. Госпитализированы свыше 180 человек, в том числе 52 ребенка. Обширные территории Англии и Уэльса затоплены после проливных дождей. Под водой оказались автомобильные и железные дороги, сельхозугодья.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Открылся сезон летних политических лагерей. Движение «Наше» разбило свой лагерь в Тверской области на берегу Селигера. Движение «Местные» на берегу реки Оки в Подмосковье. Активисты прокремлевских движений говорят, что главная тема их сбора – подготовка к парламентским и президентским выборам. На короткое время в лагерь на Селигере допустили журналистов, но не всех, только лояльных. Корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский и другие журналисты, которым в аккредитации было отказано, решили на свой страх и риск отправиться на Селигер и посмотреть, чем там занимаются юные путинцы.
Оздоровительно-образовательный лагерь «Движение наше» открылся 16 июля. На арендованную территорию недалеко от Ниловой пустоши на Селигере на автобусах завезли рекордное количество активистов движения – 10 тысяч человек. Для них в лагере разбили палатки, установили передвижные туалеты, построили концертные площадки и пристани для байдарок. Этим летом активисты наших разбились на группы по интересам. Под плакатом «Наш выбор» собрались молодые люди, которые намерены в течение этих летних сборов провести свои импровизированные избирательные кампании и выборы, говорит активист движения Михаил.
План Путина, он обеспечил себе достаточно такую стабильность. Президент, имя президента, оно не будет конкретно иметь какого-то значения, потому что будет воплощаться в жизнь тот же самый план. Я считаю, что это либо Путин, либо Иванов.
А вы бы за кого пошли голосовать, если бы не было Путина?
Иванов, потому что это человек, ну, как я считаю, достаточно честный, которому также в управлении тот морально-нравственный критерий, который Путин вложил в голову людей, приемлем. Вообще, я полагаю, что если будет Иванов, то новый человек в государстве, из него будут делать героя, да? Потому что он должен быть лучше Путина. Сознание людей уже к этому готово.
Рядом с палаткой Михаила развернули плакат «Город без детских домов». Активистка наших Алиана полна решимости максимально сократить количество детей-сирот в России.
Мы хотим сделать так, чтобы детей детских домов стало как можно меньше. В силу того, что увеличится рост усыновления и увеличится количество детей, которых не будут отдавать детские дома. Но это прежде всего работа с семьями, профилактика сиротства.
Вы еще... собираетесь пожить?
Конечно, можно еще занимать? Хочу усыновить. Обязательно взять ребенка из детского дома. Троих своих хочу, ну, в силу того, как будет потом будущее.
Участник летнего сбора «Селигер-2007», активистка наших Светлана Широкова, раздает красивые красочные брошюры «Уроки дружбы».
Уроки дружбы – это система, разработанная движением нашим по борьбе с националистическими и фашистскими тенденциями в нашей стране. Система представляет собой цикл уроков, в ходе которых ребята, студенты, школьники могут познакомиться с различными представителями различных национальностей, будь то представитель дальнего зарубежья, стран СНГ или малых народов России. Здесь и сейчас на Селигере у нас есть лагерь уроков дружбы и есть этнодеревня. Этнодеревня представляет собой 7 федеральных округов. Центральный округ, Сибирский федеральный округ, Уральский округ и остальные. По каждому округу у нас есть какие-то особенности, достопримечательности, с которыми можно познакомиться. Ребята могут посетить эти округа, этот лагерь, эту деревню, пообщаться, узнать что-то о других округах, о культурах других людей. Ребята ходят, играют на там-тамах, рассказывают о дальнем зарубежье. Ребята есть в костюмах юга, вот такие кавказского, восточного вида.
Прошедший вторник с утра на Селигер привезли группу журналистов. Чтобы попасть в тщательно охраняемый лагерь, его территорию патрулируют охранники с рациями, надо было заранее аккредитоваться. Как выяснилось, получить заветные корочки всем желающим не удалось. Корреспонденту журнала «Новое время» Илье Барабанову, журналисту «Московского комсомольца» Михаилу Романову и автору «Строк» в аккредитации отказали по не вполне объяснимым причинам. Решение приехать на Селигер нелегально возникло спонтанно и также спонтанно было реализовано. В лагерь трое журналистов в компании с лидером молодежного движения «Смена» Николаем Ляскиным приплыли на арендованных лодках, дабы не попасть в руки многочисленной охраны, которая патрулирует все подходы к лагерю с суши. По сути, нелегально, без необходимой аккредитации, Романову и Барабанову удалось погулять у наших всего 10 минут. 6 охранников окружили журналистов. Подоспевший тут же лидер наших Василий Якименко обвинил представителей СМИ в том, что они незаконно проникли на арендованную территорию и должны немедленно ее покинуть. На этом экскурсия по Селигеру для представителей прессы прессы закончилось. Илья Барабанов считает, что подобное решение Василия Якименко больше напоминает цензуру.
Действия лидера нашего Василия Якименко иначе как цензуры назвать нельзя. Это политический отсек, политический подход к работе средств массовой информации. Якименко нарушил сразу несколько законов, но мы показали, что журналисты тоже такие небессловесные быдло, которые будут терпеть любой произвол в свой адрес. Я думаю, что мы поступили абсолютно правильно.
Корреспондент Московского комсомольца Михаил Романов уверен, что после выборов движение наше исчезнет.
Я считаю, что это прямой акт цензуры, который продемонстрировал в очередной раз Василий Якименко, который уже на протяжении 2 лет не аккредитовывает меня на... Да не только меня, и многих других журналистов, на свои официальные мероприятия. И нам пришлось просто провести такую спецоперацию. А еще я думаю, что Василий нервничает еще и потому, что после парламентских и президентских выборов деятельность движения наши будет абсолютно бессмысленно, финансирование будет прекращено.
Илья Яшин, лидер молодежного яблока, считает, что подобные игры с молодежью могут навредить самой власти.
Сурков и прочие руководители страны, включая президента Путина, кстати, обещают этим ребятам, что они станут будущей политической элитой нашей страны. На самом деле совершенно очевидно, что действующая политическая элита совершенно не собирается уступать в свои места и свои позиции вот этим вот молодым ребятам, которых сегодня собирают в летних лагерях и в кремлевских молодежных движениях. Поэтому, когда их используют, вот эти вот кремлевские молодежные активисты, которых сегодня обучают, которых сегодня холят и лелеют, они придут и попросят, собственно, те бонусы, которые им обещали. Места в Государственной Думе, места в правительстве, места в администрации президента. Конечно, им эти места никто отдавать не собирается. Вот здесь возникнет серьезный конфликт интересов. Потому что этих ребят достаточно много, потому что их чему-то обучили, их научили организовывать какие-то акции протеста. И если вот у нынешних кремлевских активистов завтра возникнет какой-то серьезный лидер, это будет очень серьезной проблемой для тех людей, которые окажутся у власти после 2008 года. Тем более, что нет никаких сомнений, что новому президенту и новой партии власти понадобятся уже свои наши.
Наши намерены отдыхать и учиться на Селигере вплоть до 28 июля. За оставшиеся дни к ним должны приехать известные публицисты, политологи и политики. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем с российско-британского кризиса или мини-кризиса, как выразился Владимир Путин. Какова стилистика его освещения, каковы интонации?
Я специально, конечно же, смотрела в основном вечерние выпуски основных телеканалов, где выходят новости, ну и, конечно, дневные. Такая многоступенчатость была в освещении. Вообще, на удивление, на мой взгляд, может быть, это мое субъективное мнение, я ожидала какой-то такой вот опять риторики времен холодной войны от государственных телевизионных каналов российских, но как-то вот так активно я ее не услышала. Вот когда только, собственно, Великобритания приняла эти меры, вообще была очень аккуратная стилистика и не было каких-то резких высказываний. Ну, то есть, скорее, констатация факта и, естественно, анонсирование того, что ответ российского МИДа, российского правительства будет симметричным и адекватным. Но все-таки я все ждала, когда же нам напомнит про ту историю, которую показывал Аркадий Мамонтов в своем фильме «Шпионы», про историю с камнем-шпионом. Вот ее все-таки уже напомнили в четверг, и очень подробно показывал ее канал «Россия», ссылаясь на кадры из этого фильма. Первый канал тоже показывал, но, правда, поскольку не Камильфо ссылаться на канал «Конкурент», они показывали эти кадры годичной давности со ссылкой на оперативную съемку ФСБ. Ну и немножко так уже каналы стали говорить и цитировать, приглашать в эфир российских политологов. Очень активно появлялся на телеэкране Вячеслав Никонов, который возмущался тем, что Великобритания предлагает России переписать Конституцию. Ну и таких, в общем-то, выступлений как раз было довольно много. Но вот Вячеслав Никонов, пожалуй, был один из самых активных комментаторов, каких-то таких негативных, что ли, тенденций, я бы сказала. Что касается выступлений официальных лиц и вот официальной позиции канала, они, на мой взгляд, все-таки были достаточно аккуратными. То ли еще там как-то не до конца наверху определились, как это российским телеканалам освещать, то ли просто действительно не давали никаких инструкций, а сами каналы, в общем, не поняли, какую ноту нужно правильно взять. Вот у меня такое странное ощущение сложилось. Более того, я в четверг вечером смотрела канал РЕН-ТВ, который, ну, у нас традиционно такой оппозиционный канал. Они вообще новость о реакции российских властей засунули куда-то вглубь выпуска, то есть это была далеко не первая новость. Ну, естественно, все давали вот реакцию Владимира Путина, который поздно вечером в четверг во время визита в Мордовию на это отреагировал. Но, в общем, может быть, как-то по мере развития этого конфликта еще будут какие-то всплески. Но пока, на мой взгляд, это гораздо локальнее и скромнее, чем бы могло быть в разгар каких-то других пропагандистских кампаний. Ну и заметим, что все-таки лето, нет итоговых программ, нет ток-шоу, может быть, поэтому такой градус невысокий. Но, конечно, нет никакой аналитики на этот счет, только информирование. И, к чести сказать, каналы НТВ, они, на мой взгляд, наиболее взвешенную стараются взять позицию, дают все стороны, ну, кстати, и на госканалах, и британская сторона представлена, все синхроны. Но вот НТВ как-то совсем без всяких съемок ФСБ оперативных на этот раз обошлось. Очень коротко проинформировало вчера, и все, и больше не касалось этой темы в новостях.
Арина, интересно, о неудавшемся покушении на Бориса Березовского говорили что-то?
Да, вы знаете, я тоже для себя взяла это на заметку. К сожалению, о покушении не говорилось ни слова. Имя Бориса Березовского, конечно, в эти дни звучало. Но, собственно, оно звучало в заявлении представителей российского МИДа, опять-таки, в связи со скандалом в Великобритании. Но ни о пресс-конференции Бориса Березовского, ни о покушении на государственных каналах не говорили. Если я не ошибаюсь, вот в самый первый день об этом обмолвились на канале НТВ. И то речь шла не о покушении, а о неких заявлениях Бориса Березовского.
Арина, вы уже сказали, что сейчас лето, аналитических программ в эфире нет, и, наверное, вообще рейтинги упали, и телевизор смотрит меньше.
Рейтинги упали, на самом деле, традиционно для летнего сезона, но я все-таки бы не сказала, что телевизор смотрит меньше, потому что есть какие-то отдельные жанры, отдельные программы, и если вот мы посмотрим итоги недели по стране во взрослой аудитории от 18 лет и старше, то, скажем так, динамика каналов основных, Первого России, НТВ, она нисколько не снизилась, то есть доли, которые каналы занимали вот где-то с весны, они примерно на этом уровне не сохранились. Соответственно, Первый канал смотрит сейчас 20,5% телевизионной аудитории, канал «Россия» около 18%, и канал НТВ чуть более 14%. Очень растут летом рейтинги ТНТ. Вот уж у кого нет никакого спада сезона, так это на молодежном канале ТНТ. Я бы сказала, очень активна аудитория 2x2, которая смотрит анимацию. И вы знаете, стали расти рейтинги Пятого канала, который мы знаем, недавно появился, и телеканал «Звезда», который тоже постепенно набирает обороты.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Сегодня через минуту после полуночи по британскому летнему времени во всем мире поступила в продажу последняя 7-я книга о Гарри Поттере «Ученики школы волшебников в Хогвартсе». Огромные средства и усилия были затрачены на предотвращение преждевременного разглашения сюжета. Среди первых, купивших книгу Джоан Роулинг, была и лондонский корреспондент «Свободы» Елена Воронцова.
В крупном книжном магазине «Waterstones» на Пикадилли счастливые покупатели получили долгожданный роман. Свыше 5000 молодых людей из Англии и других стран провели много часов в длинной очереди. В год выхода первой книги «Гарри Поттер и философский камень» многим из них было столько же лет, сколько и главному герою. Так что многие говорят, что они выросли вместе с персонажами книг Джоан Роулинг. После того, как автор в одном из интервью сказал, что некоторые из героев погибнут в последней книге, волнение фанов и любопытство простых читателей усилились еще больше. Служба телефонной психологической поддержки для подростков сообщила, что в день, вернее, начиная с ночи выхода последней книги, они привлекли дополнительный штаб добровольцев. Представитель Childline добавила, что если кто-то из любимых героев не доживет до конца книги, это может вызвать у ребенка болезненные воспоминания о потере члена семьи, друга или питомца. полночь Джоан Роулинг начала чтение первой главы книги, название которой можно перевести как «Гарри Поттер и гробницы смерти», в одном из залов Музея естественной истории в Лондоне, после чего раздавала автографы ночь напролет. 500 билетов на это событие были получены победителями лотереи уже давно, но издательство Блумсбери транслировало это чтение на своем веб-сайте и обещает сделать видеоролик с записью, доступными еще на какое-то время. Общий тираж первого издания – 12 миллионов. Почта за несколько месяцев планировала операцию по отправке заранее заказанных по интернету книг. Впервые в истории все версии этой книги выходят в свет одновременно. Седьмой роман об учениках школы волшебников в Хогвартсе появился в продаже с детской и взрослой версиями обложки, как подарочное издание, как версия для слабовидящих и исполненная шрифтом Брайля, а также как аудиокнига. Общая длительность аудиокниги – 24 часа и 1 минута. Как и прежние романы Роулинг, начитывал книгу британский актер и писатель Стивен Фрай, известный российским зрителям по сериалу «Дживс и Вустер» или по роли Оскара Уайлда. Британское издательство «Блумсбери» тщательно охраняло сюжет книги до момента начала продаж. Меры безопасности, принятые при упаковке и транспортировке тиража, были беспрецедентны. Сети супермаркетов заказывали специальную охрану. По слухам, на некоторых упаковочных фабриках книги заворачивали в полутьме, чтобы избежать соблазна заглянуть на последние страницы. Никто из продавцов не имел права разглашать, на каком из складов хранится их часть тиража и откуда ее перевезли. «Нью-Йорк Таймс», «Балтимор Сан» и французская «Ле Паризьен» выпустили ревью, где раскрываются некоторые детали фабулы, что было встречено издательством и автором с сильным возмущением. Из того, что написали рецензенты, упомянем лишь одно. Все они отметили, как органично сплетаются в романе аллюзии к Йейтсу и Кафке с простыми детскими шуточками, и что разбросанные по предыдущим шести книгам детали, такие как «Плащ-невидимка» или другие, менее заметные прежде, играют важную роль в последнем повествовании. Двум американским книготорговцам, по ошибке отправившим 1200 экземпляров покупателям до назначенного срока всемирного начала продаж, угрожает суд. В сети попадались попытки обнародовать сюжет или даже целый текст романа. Отлавливались отсканированные страницы или просто предположения о нескольких версиях окончания саги об учениках школы волшебников. Ходят слухи и о вирусе, замаскированном под архив с текстом книги. В Англии магазины борются за наибольшую скидку. Если рекомендованная розничная цена на роман 17 фунтов 99 пенсов, продавцы выставляют его по цене в два раза ниже, а на интернет-аукционе книгу можно найти даже за 5 фунтов. Небольшие частные книжные магазины с меньшим оборотом терпят от этого убытки, но, тем не менее, организуют мероприятия в день выхода книги. Хелен Вествуд, хозяйка книжного магазина в деревне Боумор. «Мы независимый книжный магазин, и мы будем продавать книгу. Я считаю, что люди должны ходить в частные магазины и поддерживать частный бизнес в своем районе, чтобы деньги оставались в обороте там, где люди живут. Так что выбор, где покупать книгу о волшебном, в сетевом супермаркете или в частном магазине, показывает вашу социальную позицию. До сих пор в мире продано 325 миллионов экземпляров книг о Гарри Поттере. Многие родители признательны Джоан Роулинг за то, что ее романы побудили детей читать. Однако есть мнение, что чтение подростков этими романами и ограничивается. И все же нельзя отрицать практическую пользу от этих книг, судя хотя бы потому, что в России продано несколько десятков тысяч экземпляров последнего романа на английском языке. До сих пор ни одно англоязычное издание не расходилось так широко. Джоан Роулинг, рассказывая о последней книге в популярном ток-шоу, призналась, что, написав последние слова, не могла удержать слез. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Одним из главных событий последних дней стал новый виток противостояния в Архангельской области, разгоревшегося после того, как 9 июля на сайте мэрии появились видеоматериалы, в которых зафиксирован факт получения главой администрации Архангельской области Николаем Киселевым денег от бывшего генерального директора «Севергаза» Владимира Гудовичева. На этой неделе сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом главного противника Киселева, мэра Архангельска Александра Донского, и доставили его в СИЗО. Донского также обвиняют в должностных преступлениях, однако по решению суда он был выпущен на свободу на следующий день. «Приходилось ли вам сталкиваться с коррумпированными чиновниками?» — спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Омска и Екатеринбурга.
Много раз с милиционерами, особенно в местах лишения свободы. Там людей за человеков не считают, унижают всяко-разно. Со стороны органов это коррупция. Они получают деньги, чтобы нас охранять, а чтобы не унижать людей.
Нет, не приходилось.
Поскольку я практически всех чиновников считаю коррумпированными, раз они принадлежат к изначально коррумпированному режиму, то я, конечно, с ними сталкивался. Но если вопрос о самом простом выражении коррупции, да, когда непосредственно передают из рук в руки деньги, нет, такого не было. Я сам никому никогда ничего не давал и не дам.
Мне не приходилось такого, чтобы взятки давать. Нет, такого не было.
Да, приходилось. Мы пожарному инспектору платили за двери, которые в разные стороны открывались. Раз в 3 месяца примерно.
Мы не даем взяток принципиально. Просят, но мы не даем. Дольше приходится делать все.
Да нет, в принципе, не приходилось. Просто не так часто обращаемся к чиновникам. Если придется обратиться, то придется и связаться. Я вполне уверена, что взятки все-таки дают. Взятка – двигатель прогресса. Чтобы что-то сделать, надо обязательно подмазать. Не подмажешь – не поедешь.
Не без этого. Ресторан, там казино. Должны были закрыть 1 июля, а до сих пор его не закрыли. Вывод. Там наверху договорились просто друг с другом. Кто-то кому-то что-то, какие-то поблажки сделал.
Это был случай комитет по имуществу муниципальному. Мне дали как аренду здание, я сделала ремонт, и меня потом выгнали. Ремонт присвоили себе.
Намек был, да, но сразу договорились так, что ничего такого не будет. Нужно было продвижение документа, когда на квартиру я оформлял, чтобы быстрее было это. Все прошло нормально.
У нас в малом бизнесе дочь работает, это у нас распространено. Налоговые, санэпидемстанции, пожарники, все берут взятки. Это норма и каждый год.
Мне кажется, люди сами хотят деньги платить. Ну, потому что у нас так все устроено. Чтобы сделать что-то, какую-то бумажку где-то получить, любое действие, приходится тратить уйму времени. Сейчас такая жизнь, что время сейчас дороже денег. То есть вот чтобы сохранить вот это самое ценное, приходится платить.
Вот у меня были случаи, когда я понимала, что мы уперлись, и чиновник понимает, что мы уперлись. Когда диалога дальше нет, а продолжить как-то надо, но остается тогда что-то предлагать.
Ну, я сам коррумпированный чиновник. Директор дома ночного пребывания социального такси. Никаких случаев не бывает. У нас полное взаимопонимание между мной и министром. Поэтому мы делаем все для того, чтобы для этих людей было хорошо.
Опрос провели Татьяна Кондратовская и Дарья Здравомыслова. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, новости шоу-бизнеса и песня недели.
Детище кабельного канала HBO «Сопрано» может стать первым телевизионным шоу, получившим премию за лучший сериал уже после того, как сошел с экрана. А вот продолжающееся поныне реальное телешоу «Американский идол», наоборот, может стать главным пораженцем в истории Эмми. Об этом стало известно в четверг, когда в Лос-Анджелесе объявили кандидатов на престижную премию Эмми, являющуюся телевизионным аналогом «Оскара». «Сопрано», популярнейший сериал об истории нью-джерсийского мафиозного клана, получил в общей сложности 15 номинаций, включая Джеймса Гандольфини «Лучшая мужская роль», Эдди Фалька «Лучшая женская роль» и 3 писательских номинации. Судя по предсказаниям критиков, у «Сопрано» есть все шансы получить в последний раз и главный приз Эмми за лучший драматический сериал. «Американский идол» в прошлом получил 22 номинации и ни одной премии. Если в этом году при 7 номинациях он не выиграет хотя бы одну статуэтку, то возглавит список самых непопулярных номинантов, когда-либо представленных на премию Эмми. Кроме «Сопрано», большое количество номинаций среди драматических сериалов получили также «Анатомия Грейс», «Бостон Лигал», «Братья и сестры», «Дом» и новое научно-фантастическое шоу «Герои». Среди комедийных шоу больше всех номинаций набрал новый сериал «Безобразная Бетти», а также «Обстановка» и «2,5 мужчины». В среду журнал Forbes опубликовал список 15 самых высокооплачиваемых моделей в мире. Его возглавляет бразильская красавица Жизель Бунхен, заработавшая в прошлом году 33 миллиона долларов. Бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо, 26-летняя Жизель, по данным журнала, имеет больше контрактов, чем любая другая модель на планете. Однако, по прогнозам Forbes, в будущем году доходы Жизель могут значительно сократиться, ибо истекает ее контракт с компанией Victoria's Secret. С сильным отрывом от Жизель на второе место вышла 33-летняя англичанка Кейт Мосс, доход которой составил 9 миллионов. На третьем месте 34-летняя немка Хайди Клум, 8 миллионов. И завершает великолепную пятерку Адриана Лима и Алессандра Амброзия. Обе бразильянки, обеим по 26 лет, и обе заработали в прошлом году по 6 миллионов долларов. список Форбса попала в этом году и россиянка Наталья Водянова. Уроженка Нижнего Новгорода, а ныне жена лорда Джастина Портмана, 25-летняя Наталья, в отличие от других моделей, мать двоих детей. В рейтинге Форбса самых высокооплачиваемых женщин в мире она занимает 7-е место. Ее доход в прошлом году составил 4,5 миллионов долларов. А в Билборде вторую неделю подряд лидирует рэпер Ти.Ай. Супергруппа Smashing Pumpkins, выпустившая первый за 7 лет альбом с новыми песнями, попала на этой неделе лишь на 2-е место. Зато этот их новый релиз вышел на 1-е место по продаже на интернете. Послушаем первый сингл из этого альбома. Песня называется «Тарантула».
Группа Smashing Pumpkins на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с мэром Архангельска Александром Донским, обзоры американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованным 17 и 15 лет. Записи были найдены.
Бастуют около 300 больниц. В 25 врачи объявили голодовки.
Один из самых здравых голосов, который в нашей общественной жизни...
Действиями контрразведки. Ущерб обороноспособности Республики Беларусь и Российской Федерации.
Израиль амнистировал Зубеди в числе 180 боевиков ФАТХа, объявлено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.